Благословен Ты, Господь Бог, Владыка Вселенной. Это Ты нам даровал жизнь, и Ты нам дал дожить до этого времени. Время, в котором мы сейчас находимся. И поэтому мы просим Тебя, особенно специально благослови вот это время, в котором мы сегодня будем переживать, общаться в Слове Твоем. Мы отправляемся в это увлекательное путешествие. Путешествие в мир недельных глав Торы, где описывается семья той самой третьей свечи, которую мы сегодня зажгли в ханукальные дни. Семья, которая называется Исраэль. Благослови нас, прошу Тебя, еще и еще раз, Боже. Наш разум, наш ум, Боже. Я прошу Тебя о специальной концентрации, Боже. Нашего мозга и нашего духа, Боже. Нашей памяти, Боже. Сконцентрироваться на Твоем Слове. Во имя Ишуа Мессии молились. И все скажем «Амэн». Амэн. И коли уже прозвучала эта фраза насчет концентрации.
Амэн.
Амэн, да. Я просто хотел бы все-таки еще раз вам сказать, что если вы включаете зрительную память, слуховую память, ну, понятное дело, и уста, то концентрации будет больше, и прока будет больше. Поэтому откройте, пожалуйста, сегодня все 32 главу Берешит или Бытия, как в синодальном переводе. И мы начнем с вами оттуда. То есть читайте вместе со мной, вникайте, спорьте, размышляйте, рассуждайте, чтобы у нас было, ну, максимум плода, максимум концентрации. Итак, 32 глава начинается, а Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи, Маханаим. Что же это были за ангелы? Маханаим в переводе означает два стана. Или буквально два лагеря. Значит, один стан был за пределами земли Израиля, и второй стан был в земле Израиля. То есть те ангелы, которые вышли ему навстречу. И мы с вами говорили, что ангелы, они имеют конкретное задание и всегда служат целенаправленно, цельно. Поэтому Яков видит провожающих его ангелов, тех, которые охраняли его изгнание, и тех, которые встречают его, чтобы помогать ему теперь в земле Эрец Исраэль. И те, и другие расположились станом на границе земли. Не знаю, видел это только Яков, или видели это его дети. Но для нас, наверное, это очень интересный момент. В том плане, что ангелы – это бестелесные существа. И для того, чтобы их увидеть, нужно быть действительно человеком, который может видеть духовный мир, в котором, конечно же, есть ангелы, и в котором есть не ангелы, но те и другие посылаются для того, чтобы послужить нам. Одни посылают для того, чтобы нас поддержать, других посылают для того, чтобы нас проверить. И у меня, конечно же, есть такой вопрос, кто из вас когда-нибудь видел ангела? Никто не видел, никто не знает. Первый у нас там...
Я беса видела.
А?
Я беса видела.
Ой.
Да, было такое.
Ну и как... Это кто сказал сейчас, подождите?
Это Сорокина Ирина.
Ага, беса видела.
Да, да.
Как звали товарища беса?
А он не назывался, он просто прыгал как-то довольно такой, из-за того, что я еще тогда, ну, грешила еще тогда. Вот, ну и он это, радовался, видно. Ну и после этого я все, короче, этого никогда не делала.
Так, подожди. А как он выглядел?
А он как бесенок, в смысле, он как ребенок маленький, в смысле, он очень худенький, вообще маленький-маленький. Он и такой, ну как игривый, такой вот как будто это, ну как обезьянка, но не обезьянка, в смысле, вот такой худой и малый, вот такой вот он был. И маленького роста совсем.
Худой, в общем, его никто не кормил, видимо. Бедненький.
Да, она права.
Что, ты тоже видела?
Я не видела, но мне рассказывали, когда в одной семье, да, муж с женой поругались.
Ага.
Она мне рассказывала лично.
А я думал, это только с перепоя бывает такое.
Не-не, она верующая уже была,
Ага.
а он, муж у него был неверующий. И вот они поругались, и, естественно, где-то, может быть, она была не права, да? И Господь ей открыл духовные глаза, и в углу сидел бесенок и смеялся. И она поняла, что она не права. И что бесы радуются от того, что она неправильно себя ведет с мужем. И все.
Интересно. А ангелов кто видел? Ладно, бесы. Это, оказывается, маленькие, худые и смеющиеся над нами, издевающиеся над нами.
Я видела, не знаю, как назвать, но однажды мы стояли в кружок, ну, может быть, нас было человек 10, и было прославление. Мы там пели, пританцовывали немножко. И я на мгновение увидела, что в середине нашего кружка, ну, это какое-то мгновение, кружится, танцует. Белая одежда, такие рукава спущенные, что-то. Да, увидела, как контур человека в белой одежде. Крылышек я не видела, но он танцевал. Такие плавные движения, он кружился. Это было на мгновение. То есть он был вместе с нами в центре. Вот это я видела.
То есть это был.
Значит, моим родителям тоже приходили, но они уверены, что это была. Они даже думают, что это был Иисус. Я думаю, что, наверное, Иисус, я не знаю, приходит не в таком виде. Они были дома, отец и мама моя были дома, к ним постучались, а у них, получается, дом и ворота. И они тогда жили, в общем-то, в достатке, ну, нормально так жили, и постучался старик. Такой дрожащий, ну вот как бомжи ходят одеты, вот в такой вот одежде, с посох, у него такой большой был, палка большая, как они рассказывали. И очень-очень, ну так вот, трудно он двигался. И постучался и попросил попить. Ну, мои родители побежали, там что-то, мама говорит, мы что-то, ну, завели его, тут прямо нас так побудило сильно. Его и накормили, и напоили, и одели его, в общем, там какие-то одежду они нашли. И, в общем, так, ну, приветливо с ним пошли, с этим стариком. Он поблагодарил и пошел, кивнул и пошел. И в воротах, когда он уже выходил, он обернулся и посмотрел на них. И они вот эти глаза, вот я сколько их помню, они всегда, говорит, мы никогда их не забудем. Он, говорит, был старый, дряхлый, а глаза у него голубые-голубые, и они очень молодые. И он, говорит, так вот посмотрел на нас, прямо вот как пронзительно, и каждый раз, когда они об этом вспоминали, я помню, что папа мой плакал всегда. Поэтому вот они уверены были, что это вот как кто-то проверяет.
То есть ты думаешь, что это были ангелы?
Вот родители мои так думали. Я не была при этом.
А я думала, что это был сам Иисус и Иешуа.
Ну, они говорили, что это был Иисус. Они почему-то думали, что это он, не ангел.
Да.
Но я не знаю, Иисус возможно такое, что вот он может, как ребенок или как старик?
Я думала, что возможно, конечно.
У меня был такой случай. Я училась в Иркутске. И, в общем-то, у меня было немного денег, потому что, ну, вы сами понимаете, студентка. И я пошла на рынок купить себе еды. И ко мне подошла бабушка. Подошла бабушка, даже она мне не просила. Она стояла рядом, она просила у кого-то поесть. Но она коснулась меня, ну просто как вот милостыню просят. Ходят там дедушки, бабушки. Она коснулась меня, и я помню, что я что-то ей купила. У меня такое было желание ей что-то взять. Я пошла там какую-то там тушенку, что-то ей там брала, взяла, передала ей, и отвернулась в сторону, поворачивалась, и никого нет. И я думала, может, она отошла, но она так, она тоже с палочкой была. Я туда посмотрела, вправо, влево, и я ее больше не видела.
А тушенка?
Нет, ну она взяла то, что я купила, я ей передала в руки.
Угу.
Потом я больше ее не видела. Думаю, тоже думала, может быть, это тоже как вот такие моменты в нашей жизни бывают, что мы постоянно проверяем.
Ну что ж, я верю вам всем. И я тоже верю в ангелов, но мы с вами сейчас читаем это место, да, и оно, ну, действительно уникальное. Не все люди видят ангелов. Я просто хочу показать значимость Якова как человека, ну, очень духовного. Он видит два лагеря ангелов. Они как-то все собрались. И на самой этой границе собрались все вместе. И он видит их. Я не знаю, какой там произошел разговор. Дело в том, что эта глава вообще посвящена ангелам. Дальше мы с вами увидим место Пенуэль, куда он придет, и где у него будет встреча еще с одним ангелом. Куда же делись тогда те ангелы, которые должны были его охранять? Значит, есть моменты в жизни человека, когда Бог убирает руки, отпускает, и никто его в этот момент не охраняет. Он сам по себе должен победить. Он должен проявить смелость, мужество. И Бог знает, что ты можешь победить. Тебе просто нужно быть уверенным в своих силах. Быть уверенным в то, что тебе Бог дал. И если началась эта война, то ты обязательно победишь. Итак, Яков видит два стана ангелов. Маханаим. Два стана. И послал Яков ангелов пред собой к Эсаву, брату своему, на землю Сеира, в поле Эдома. Как в синодальном переводе написано? И послал вестников.
Послал вестников. Добра посланник.
В оригинале стоит Малах. И мои два значения. Ангел или посланец. В данном случае он послал ангелов из тех, которые встретили его. Как бы логично все это. Зачем они тогда все тут собрались? Вопрос, что же мы, получается, можем управлять ангелами, которые посылает к нам Бог? Если эти ангелы посланы специально для этого дела? Но ты должен знать, что эти ангелы пришли действительно от Бога. И это те самые ангелы, которые должны исполнить то или иное задание. 32 глава, да. Мы читаем 32 главу. Смотрите, на каждом шагу нас встречают какие-то опасности. Наше мышление и наше понимание вот такое, а когда внимательно вчитываемся, то мы получаем совсем другую ситуацию. Мы сегодня молились с вами за детей. И сегодняшняя третья свеча. Это свеча, когда мы молимся за наших детей, за наших внуков. И я абсолютно уверен, что это Божья воля. А если это Божья воля, значит, он прислал сегодня ангелов, служителей. Пусть мы их не видим, но они пришли. Поэтому давайте произведем сегодня вот такой вот духовный акт. коли эти ангелы пришли, пришли с заданием для того, чтобы благословить наших детей, сохранить, провести их через определенные пути, исцелить или еще что-то такое. И я думаю, что вы долго молились о том, чтобы это произошло в наших детях. Я не говорю в ваших, а говорю в наших детях. А как бы обобщаю всех наших детей в одну группу, в одну большую семью. Но для каждого ребенка отдельный ангел. И мы говорим сегодня, здесь, на этом месте, каждому из этих ангелов отправиться сейчас к тому ребенку, которому он послан, и произвести ту операцию, которая предназначена Господом. Боже святой, мы верим, что эту лестницу, которую видел Яков, где ангел спускается и поднимается, продолжается сегодня. И в этот ханукальный день, праздничный день, третьей свечи, когда мы зажгли третью свечу и благословили Твое святое имя, благословили Твои святые небеса, мы просим Тебя высвободить ангелов для служения нашим детям. Пусть придет защита, благословение, осветление, а самое главное, обновление ума, разума и той ситуации, в которой они находятся. Пусть они увидят ее Твоими глазами. Пусть придет Твоя особая вера. Мы просим Тебя, Боже, пусть Твои ангелы откроют глаза, сердце к разумению Писания. Молим Тебя, Боже, во имя Ишуа Мессии, как бы этот ангел ни являлся. Смотрите, вы сегодня рассказываете истории, в которых каждый из вас как-то соприкоснулся с этими ангелами. И они, видите, могут являться как пожилая бабушка, которая просит чего-то. А они могут являться как красивый молодой мужчина, сильный, уверенный в себе. У нас как-то было служение, помнишь, Оля, в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом. И это, кстати, тоже было Ханука. Было прославление, и Анна или Мария увидела?
Мария.
Мария, да. Она увидела, она говорит, вот.
Три ангела стояли.
Да, она говорит, вот если ты стоишь, да, и три ангела огромных стоят рядом с тобой.
За тобой стояли. И она плакала.
И она стояла и плакала, никто этого не видел. Вы же понимаете, значит, Бог послал этих ангелов тогда, если Он ей дал возможность это увидеть. И все, что я говорил, видимо, в тот день, это была поддержка ангелов. Насколько легко было говорить, и люди, которые сидели, они вообще впервые слушали. Пусть вот это особое, специальное какое-то помазание, которое открывает нам глаза, чтобы нам увидеть правильных служителей Божьих, которых направляет сегодня Творец для того, чтобы они служили нашим детям. Мы говорим Тебе, Боже Святой, сегодня, высвободи этих ангелов. И пусть это движение, служение нашим детям будет особенным и специальным. Мы верим в это и просим Тебя. Во имя Ишуа Мессии все сказали Амен. Ну и читаем дальше. Что же там происходит дальше? И сказал Яков, и увидел их, и сказал, стан Божий это, и нарек место тому Маханаим. Маханаим — два стана или два лагеря. Четвертый стих. И послал Яков ангелов перед собой к Исаву, брату своему, на землю Сеира. В поле Эдома. То есть мы с вами видим, Яков приближается к родным местам, И страх перед братом становится все больше и больше, он просто охватывает его. Прошло много лет, комментаторы вообще говорят, что Яков отсутствовал 34 года. 20 лет он провел у Лавана, а 14 лет, согласно Мидрашу, учился у Шема и Веры еще до того, как направился в Паданарам. Однако вполне вероятно, что Исав не забыл обиду и хочет отомстить Якову и его детям. А поле – владение Исава. И повелел он им, говоря, так скажите моему господину Исаву. Смотрите, повеление идет не человеку, а ангелу. В каком виде эти ангелы явятся перед Исавом, мы не знаем. Но передадут они это задание точно. Так сказал твой раб Яков. С Лаваном я жительствовал, и я задержался до ныне. И стало мне достоянием вол, осел, мелкий скот, раб, рабыня, и я послал сообщить моему господину и обрести милость в глазах твоих. 7 стих. И возвратились ангелы к Якову, говоря, мы пришли к твоему брату, к Исаву. И также идет он навстречу тебе, и с ним 400 мужей. И испугался Яков, очень устрашился, и ему так тяжело на сердце стало, неуютно, узко. И разделил он народ, который с ним, мелкий и крупный скот и верблюдов на 2 стана. И сказал он, если подойдет Исав к одному стану, разобьет его, то будет оставшийся стан спасен. 10 стих. И сказал Яков, Бог моего отца Авраама и Бог моего отца Ицхака. Помните перед этим, как он говорил, Бог отца моего Авраама и страх Ицхака. А здесь он уже четко говорит, и Бог моего отца Ицхака, Господь. Кто сказал мне, возвратись на землю твою и на родину твою, и я благотворить буду тебе. Мал я против всех милостей и всей истины, что содеял ты с рабом твоим, ибо с моим посохом перешел я этот Иордан, а ныне стал я 2 станами. Спаси же меня от руки брата моего Исава, ибо страшусь я его, как бы он не пришел и не разбил меня, мать, с сыновьями. Ты же сказал, благотворить буду тебе, и сделаю я потомство твое, как песок морской. Дальше он вспоминает эту лестницу в небо, Бейт-Лехем, где Господь ему сказал, я буду с тобою везде, пока не исполню то, что предназначено через тебя. Я буду с тобою. И у меня естественный вопрос. Почему Яков боится, когда у него такая защита? Ну вот, Ирина, ты у нас перед глазами первая.
Я так думаю, что он знает, что брат его, этот, он не любит, ну он не знает Господа. И я вообще понятия не имею, если он так надеется на Господа, он вообще-то должен был не бояться Якова, этого Исава.
Вот видите, поэтому и спрашиваю, чтобы разбередить мышление. Смотрите, Бог сказал ему, буду с тобой везде, всегда, пока не исполню через тебя все. Буду защитой твоей. И вот он тут стоит и явно боится.
Ну вот так как я понимаю, Исав, он вот, как первенец, он отдал, ну, он потерял вот это. И он, они же тогда давали, вот первенцу отдавалось все богатство отца. И он же получил все богатство отца. И он, наверное, боялся, что если Яков придет, то ему придется делиться.
А Иаков пришел, у него столько было много, и поэтому он посылает и овец там, и...
Не-не-не, подожди, Ирина. У нас, оказывается, две Ирины, я совсем забыл. Мы вообще-то спрашивали Сорокину, ну ладно, коли, Ирина, вы тоже включились в это дело, давайте разберемся. Мы пока еще до этого дела не дошли. Что он там посылает и кого он там посылает? Мы пока видим, что он послал ангелов. Ангелы вернулись и сказали, тот идет и 400 человек с собой ведет. И Яков явно, явно боится Исава. А чего он его боится? Ну идет себе, идет.
Потому что он знает, что у него нет страха Божия, я понятия не имею, как он боится, если он надеется на Господа. Понятия не имею.
Ну, хорошо. Вероника, ты как думаешь? Чего он боится?
Ну, он же не один идет, с ним 400 человек. Я думаю, что действительно боится открытого конфликта. Войны боится.
Да. Вы знаете, когда... Я не помню, когда я вам рассказывал про Хануку, да, то там есть такая история. Вот этот Маккаби, да, который возглавил восстание Хашманаим из рода священников, из левитов, в ночь перед сражением полководец такой Лисий был, если вы помните. Его армия была настолько превосходнейшей, что это сражение по логике своей граничило с самоубийством. То есть, ну, вы представляете себе слоны, одетые в броню, которых выпускают на это войско. Они просто попередавят всех. А там половина, даже мечей нет, просто с палками стоят. Вот они стоят в эту ночь, их 6000 человек, упали все на колени. И говорят, Микамоха, Адунай, кто как ты? Кто как ты силен среди сильных Божий? Кто как ты среди сильных? Это, кстати, такой клич Хашманаим, клич Маковеев. Кто как ты среди сильных Божий? Кто как ты славен святостью? Кто как ты велик силой и могуществом? Всю ночь перед сражением люди не сомкнули глаз. Вместо того, чтобы ложиться спать, чтобы утром быть как-то более бодрыми и так далее, по логике вещей, всю ночь вся армия Маккаби молится. Микамоха Адунай. Микамоха Адунай. Кто как ты среди сильных Божий? И мы знаем результат. Армия победила. Невозможное стало возможным. Практически история повторяется. Сегодня перед нами будет стоять опять та же самая ночь Якова. Того же самого Израиля. Ведь Яков это Израиль. А как вы думаете, все эти 6000, которые стояли, у них был страх или не было страха? Ведь у всех у них были дети, жены, внуки, может быть. И никто не хотел умирать. Оля, как ты думаешь, был страх или не был в эту ночь перед сражением?
Мне спрашивать?
Да.
Ну, я думаю, что когда человек идет с кем-то встретиться, он не будет брать такое огромное количество, он же, здесь сказано, что с ним было, ему донесли, что с ним 400 человек. И я думаю, что, конечно, Яков, он испугался, и он думал, что, скорее всего, Исав, он настроен агрессивно по отношению к нему. Наверное, он его еще не простил, и он же поклялся, что он убьет его. И поэтому он так, наверное, и думал, что... Скорее всего, что вот Исав так вот настроен, и поэтому он боролся.
Хорошо. Смотрите. Я просто вам привел пример с Маковеями, да? И я вообще-то хотел спросить не про Якова, а про Маковеев. Ведь было же страшно людям в ту ночь. Потому что кто его знает, какое это будет утро. Сколько они продержатся? 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут. Какая разница сколько? Выпустят слонов и попередавят там все. Эти стройные фаланги Александра Македонского и войска этого лисия вообще не знали поражения за все свое существование. И они сражались с армиями, которые были покруче, чем те, вот эта горстка евреев, которая стояла между ними. И все они молятся. И все они знают, что они бьются за правое дело. Но страх-то, конечно, был. Теперь Яков. Он видит этих ангелов. И все равно чего-то боится. Девора, чего он боится?
Яков?
Да.
Там о ковере уже не говорит Яков.
А я просто пример привел, что такое страх перед той реальностью, которая идет на тебя, и ты точно знаешь, что ты с этим не справишься.
Я думаю, что он не боялся за себя. Я думаю, что он боялся за детей, за что вот Бог сказал, что дети у него сыновья.
Нет, детей он убрал. Он спрятал там.
И что, он бы не нашел детей, если бы захотел?
Ну, не думаю, чтобы Исав вообще, там начал вообще, убивать детей, это же все-таки его скажу, племянники.
Я скажу вам, вот как было у меня, да, когда вот у меня не было ничего, никакого права жить в Беловске, так скажем, мягко. И когда вот проверяли, ходили, и со мной была верующая сестра. Мы сидели с ней напротив и молились с ней на языках. И она мне говорила, что никакое оружие сделано против тебя не будет. И Бог же тебя сюда привел. И Бог же сказал, что тебя благословит. И я молилась на языках. Но страх был такой, что я не могу передать. Это вот может как-то вот подсознательно может. Или как вот у Иакова. Он же знал, что он сделал. И первородство забрал. И благословение забрал. Он же знал, что он сделал. И я думаю, что этот страх вот такой вот все равно был, все равно присутствовал в нем. Независимо от того, что Бог ему сказал. И мы иногда знаем, что Бог говорит, и не оставлю, не покину и с тобою, и то, и то. И все равно, вот все равно страх перед неизвестным. Как это будет? Ну, вообще, я не знаю, я это переживала лично на своей шкуре, так скажем. Я понимаю вот и Якова, что он просто боялся, просто по-человечески, как человек, он боялся, что он знал, что он неправильный.
Ну, конкретный вопрос. То есть он боялся все-таки Исава, да?
А можно я попробую?
Подождите, Егора, я так понял тебя, да? Он боялся Исава.
Ну, Исава боялся.
Окей.
Вы что-то тут подвох какой-то хотите сказать, что вы...
Но мне интересно, Исава. Чего он боится. Вы понимаете?
Исава боялся. Что вы думаете, может бояться, что Бог может допустить что-то или что?
Я не знаю, чего он боится, поэтому я простой человек. Я хочу развить эту мысль. Я не знаю, чего он боится. Потому что это же не дядя Вася с маслобойни. Это Яков, который видит ангелов, который посылает их и знает силу эту, которому Бог лично сказал, что я буду с тобой, не бойся, Яков. И что вы думаете, он боится Исава?
Он за Исава, наверное, боится, быстрее всего.
За Исава он теперь боится, да?
Ну, за брата. Ну, вот смотрите, если Господь за меня, например, да, И он говорит, я за тебя, ну, вроде как бы, ну, вроде как бы буду стоять. И против меня мой брат идет. Я, конечно, ну, это же брат тоже. То есть как-то вот и буду, как это все разрешится, мне будет, ну, буду переживать даже за это. То есть брат это не враг, и в то же время, если он окажется врагом, то он потерп поражение, может, тоже, ну, как-то из-за Исафа. Поэтому он, наверное, и, как говорится, идет и впереди его задабривает, чтобы он против него не шел. Для чего? Для того, чтобы если он пойдет, то за него Бог будет стоять. И Иаков, может, это понимает. И для этого располагает сердце Иакова, Исава, чтобы против Иакова не шел.
Окей, еще одна версия. Ну что, Зоя, говорите, мы вас слушаем. Дошла очередь и до вас. Зоя, тук-тук. Тишина среди бегущих, ладно. Ира, Буб теперь. Или Боб, правильно. Буб, по-моему, написано.
Правильно, Буб, как мальчик, но я уже говорила. Теперь пусть другая Ирина говорит.
А Ирина Сорокина говорила. Так, теперь Гала тогда у нас.
Ну, может, у него, я вот с Ириной Сорокиной больше как бы согласна. В том плане, что если у него уже была такая вера стопроцентная, что ну, ангел и Господь за него, и он, возможно, боялся, что поскольку он боялся, что как бы против него не выступил брат, и именно не пострадал а сам брат, не погиб. Может быть, он этого боялся, чтобы не погиб брат, потому что Бог обещал ему победу, а и сам мог быть поражен. И он, возможно, у него была такая любовь к брату проявилась, и он за его жизнь опасался, боялся. Ну, это вот такая версия. А с другой стороны, у меня совершенно противоположная есть версия, что вот мы молимся, как Дебора говорила, вот мы молимся, да, а при этом все равно всегда боимся. Как бы, от чего это, я не знаю. От того, что, не знаю, или веры мало, или я не знаю, или от того, что действительно человек, он несовершенный человек. Но все равно где-то, как бы ты помолился и решил что-то сделать, а все равно где-то внутри у тебя. Вот ты просто его преодолеваешь, этот страх. Вот и все.
Гала, ты сейчас была рядом с этой мыслью.
Ну да. Преодолеваешь страх.
Да. Да, но ты в нее не пошла. Ты ее как бы бросила так, да, и дальше пошла. И мысль эта была такая. Когда мы молимся, мы все равно боимся. А почему мы боимся? Вот вопрос. Давайте пойдем туда. Мы сейчас с вами найдем одну штучку, да, которая всем нам мешает. А почему мы боимся, когда молимся?
Человек располагает, а Бог предполагает.
Не-не-не-не-не-не. Мы боимся чего-то конкретного. Потому что мы сделали где-то ошибку. И мы знаем, что мы ее сделали. Если бы мы ее не... Да-да.
Возмездие, может быть.
Да.
Галя говорит, вот Галя как сказала, что этот самый, что мы же несовершенны. Конечно, мы же знаем, что мы где-то что-то натворили. И думаем, что отправимся на
этот. Окей. Так что же натворил Яков?
Как что? Первородство забрал.
Первородство забрал, забрал по всем правилам. Единственное, что отца обманул, так он за это заплатил уж.
Что он заплатил? А Исав-то
этого
ж не знает, что он рассчитал.
Да, с Исавом разговора нет. Исав это Исав. Чего он боится? Какой он боится какой-то своей ошибки. Вот мы добрались, еще чуть-чуть шаг вглубь сделали. Вопрос, какая ошибка теперь? Яков знает, если боится. Мы ж когда боимся, мы знаем, потому что на воре шапка горит. Где-то запалились. Помните, мы с вами...
Я скажу.
Да, вот, пожалуйста.
Выслал ангелов, да? Вот тут, как вот мы читали, он выслал ангелов, да? И когда эти ангелы-вестники вернулись и сказали, что вот брат твой идет навстречу, ну, вооруженный до зубов.
Угу.
И он понял, наверное, испугался, что он не с этого начал. Ну, может быть, что он неправильно поступил. Его ошибка была, что вот он сразу стал предлагать Исаву, брату, там, всех своих животных, волов, подарки. А ему надо было сначала просто помолиться. А молиться он стал уже потом, после того, когда... Что наоборот, понимаете?
Да нет, я считаю, он сделал все очень грамотно. Он как бы задобрил его и прочее. Но чего он боится? Где он сделал ошибку? Где он промахнулся?
Он же обманным путем забрал это первородство.
Не совсем обманным путем. Он просто обманул отца. Отца-то он обманул только в том, что он сказал, что он Исав. А все остальное первородство Исав продал сам. Мы же с вами читали это место. Абсолютно сам продал. И оно ему нужно было, как вчерашний снег. Он в это не верил. Он и не хотел этого первого раза.
Благословение забрал с хитростью, обманом.
Благословение забрал хитростью, обманом. Да. Отец уже и приготовил это благословение именно для него, потому что это благословение было связано с Богом. Помните, мы с вами говорили, что благословение отца – это связь сына с Богом. Само благословение – оно связывает. Но бывает благословение...
Исава же это не устраивало.
Но бывает как благословение, которое дается, ну, просто отцом дается. Вот на тебе 1000 евро, иди и живи. И это тоже благословение, материальное благословение. Но что он потерял, и чего он не хотел, и во что он не верил, а может быть, этот груз первородства, он непростой. Впереди идти не так просто. Он не хотел этого просто. Многие сегодня ходят в какие-то собрания и прочее, но просто ходят. Ну, пришел и ушел. Константируют факт, что сегодня было помазание, а вот прошлый раз не очень. Такие вот экзаменаторы приходят, проверили, как все хорошо и прочее. И в конце концов, путь у этих экзаменаторов такой. Им становится все неинтересно. И они говорят, неинтересно ходить. Вот неинтересно у вас. А почему неинтересно? Потому что ты не принимаешь никакого участия. Потому что ты не берешь на себя никакой нагрузки. Потому что ты не берешь на себя никакой ответственности. Исав не хотел брать никакой ответственности в первородстве, в служении Творцу. Поэтому он это первородство, связь с Богом. Вот, заберите ради Бога, а я буду спокойно сидеть. Иногда буду приходить на собрание. Приду, посижу и уйду. В принципе, в общем, где-то вот такая вот мысль. Но чего боится Яков? А Яков боится вот такой вещи. Мы помним с вами, что Бог говорит ему о том, чтобы он собирался и уходил оттуда. А Яков ждет. Переждал, можно сказать. Пересидел. И там уже началось что? Уже и этот смотрит, как не вчера и третьего дня, а со злобой. Уже и братья ему завидуют. Там атмосфера уже создалась. Он пересидел время. Переждал время, в которое он должен был выйти. Время имеет важный фактор. Вот в это время ты должен сделать это. Вот когда мы с вами говорим о праздниках, это же время, это же точные даты, в которые мы должны сделать что-то. Мы же верующие люди-то. Я понимаю, люди, которые мирские, для которых все эти праздники – это форма посидеть, покушать там или еще что-то такое. но Бог определил четкие времена и сроки, в которых мы должны что-то сделать. Это как бы кульминация человеческой истории, которую мы двигаем историю. Поэтому каждый праздник, он имеет свое четкое значение. Яков прекрасно понимает. Время потерял. Упустил время. Пришел позже. Слава Богу, ангелы стоят и оттуда, отсюда. А Бог посылает ангелов, каждого, как мы говорили, с определенной четкой целью. Вот эти ангелы пришли, чтобы защитить и послать их только к Исаву. Вот они к Исаву сходили, посмотрели, развернулись и ушли. Они больше делать ничего не будут. А где же ангелы, которые будут защищать? А его чего-то нет, этого ангела, который должен был заступиться. Понимаете? Время. Время. Упущенное время. Осуетился. Упустил время. И у Якова страх. И он понимает это. Читаем дальше. Пятый стих. И повелел он им, говоря: так скажите господину моему Исаву, так сказал твой раб Яков, с Лаваном я жительствовал, и я задержался до ныне. Слышите? И я задержался. Он понимает это. До ныне. И стало мне достоянием волос, сем, мелкий скот, раб, рабыня, то есть я богатый пришел. И я послал сообщить моему господину. Дальше он уже включает дипломатический ход. Известить, что я иду к тебе. Я не просто возвращаюсь, как царь на белом коне, а я иду к тебе, обрести милость в глазах твоих. Ибо я в мире с тобой и ищу твоего расположения. Ну, практически я не хочу ссоры, я не желаю ее, я ищу милости в твоих глазах. И когда человек с тобой так говорит, вы знаете, как-то все меняться начинает. И возвратились ангелы к Якову. Вы представляете? Это он ангелам так сказал, чтобы ангелы так говорили с Исавом. И возвратились ангелы к Якову, говоря: мы пришли к твоему брату, к Исаву. И также он идет навстречу тебе, и 400 мужей с ним. Приличная группа товарищей. Восьмой стих. И устрашился Яков очень, и тяжко стало ему. И разделил он народ, который с ним, и мелкий, и крупный скот, и верблюдов, на два стана. И сказал он: если подойдет Исав к одному стану, разобьет его, то будет оставшийся стан спасен. И сказал Яков: Бог моего отца Авраама, Бог моего отца Ицхака, Господь, кто сказал мне: возвратись на землю твою, на родину твою, и я благотворить буду тебе. То есть он вспоминает Бейтель, в то место, где Бог тогда говорил с ним. Мал я против всех милостей и всей истины, что содеял с рабом твоим, ибо с моим посохом перешел я Иордан, а ныне стал я двумя станами. Спаси же меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я страшусь его, как бы он ни пришел и не разбил меня, мать с сыновьями. У нас время с вами, оказывается, дружно уходит. Но хочу разобрать еще один момент, очень важный. Кто это мать с сыновьями? О, так мы Сашу сегодня ни разу не трогали. Он там за кошкой спрятался и сидит потихонечку себе. Что это за мать с сыновьями?
Честно скажу, не знаю.
Смотрите. Он идет, у него 4 жены, 11 мальчиков и 1 девочка. Итого 12 детей. И когда мы с вами увидим, что когда он будет переходить на Бог, то будет написано просто 11 мальчиков. Значит, Дину он куда-то там спрячет. Теперь смотрите, кто у нас тут сегодня ни разу ты и не говорил. Ну тогда, Ирина, ты там у нас следующее. Что за мать с сыновьями? У вас текст перед глазами?
Нет. Ой.
Нет, нет, это вариантов нет или нет, нет, сейчас подождите.
Ну нет вариантов пока, я послушаю.
Хорошо. Вероника, что за мать с сыновьями?
Это уже не первый раз встречается, я не знаю. У меня нет никакой фамилии.
Оля, что за мать с сыновьями?
Я, наверное, думаю, что он имел в виду Рахиль.
Ну, почему только Рахиль? А как же тогда остальные трое? Что ему как бы все равно, что?
Ну, наверное, он, скорее всего, дорожил больше всего Иосифом, поэтому он его поставил.
Угу.
А я все-таки думаю, что Левий.
Кто громче говорит?
По-моему, тоже Рахиль, потому что
Левий имел в виду.
Есть место, где описывается, что плачет Рахель безутешно, потеряла детей, да, и вот это все, по-моему, Рахель, если я не ошибаюсь.
Мать с сыновьями. У Рахели всего один сын. Почему говорится тогда во множественном числе?
Наверное, потом еще и
Иосиф. Не логично, товарищи. Дивора, что скажешь? Что за мать с сыновьями?
Ну, если Рахиль, то она же беременна. А если Лия, если то у нее больше сыновей, я тоже как-то...
Не-не-не, Рахиль пока еще не беременна. Они полтора года проживут в Шхеме. И где-то, может быть, месяцев через 7, через 8 только Рахель будет беременна. Потому что, как мы знаем, что женщины бывают беременные 9 месяцев.
Ну, вообще-то там матерей 4, если так
разобраться. А стоит в единственном числе.
А стоит в единственном числе. Вот интересно, да. А вообще матерей же 4.
А что в оригинале стоит?
Вот так и стоит. Сейчас я вам прочитаю, как стоит.
Не видишь?
Да. Я выпис. М. Альдонин. Приставка аль это означает с сыновьями. Доним к доним, а доним доним это сыновья. М. Альдонин. Мать с сыновьями. Приставка с. Так что
мне кажется, они хоть и четыре их, но они все как одна может матери. Потому что каждая там за всех их, наверное, будет как одна.
Угу.
Я что-то думаю, что Лия.
Ну а теперь уже Лия. А так куда тогда Рахель? Рахель он вообще любит больше жизнь.
Ну это же он любит. А кто это мать с сыновьями? Кто сказал? Он что ли сам?
Яков говорит.
Яков сказал.
Матюбник.
Ну я думаю, что это имеется в виду, что вот любая там из них, их четыре матери там, любая из них вот мать из-за всех сыновей там пойдет на смерть даже.
Всех своих детей имел просто в виду не Рахиль.
Мать с сыновьями.
Так там не были одни сыновья. Там других не было. Там и были. И в Лии были сыновья, и в ее служанке сыновья.
Но если стоит мать с сыновьями, это не факт, что сыновья обязательно одной матери.
Так я же говорю, что вот там было четыре матери. Может, это подразумевается, вот, что они все четыре, они как одно, а не за сыновей.
И он все-таки выделял из жен одну, единственную, а сыновей принимал всех.
Вот я вас зацепил. Смотрите, Яков сам по себе является единственной матерью всех сыновей. Потому что если взять Рахель, то это только Йосеф. Если взять Лею, то это только 6 сыновей единых. Если взять служанок, то там тоже. То получается, мать – это сам Яков. А Яков скоро станет Израилем. Поэтому он говорит: «Ибо страшусь я его, как бы он ни пришел и не разбил меня, и дальше тире, мать с сыновьями». Вот смотрите, как интересно Тора говорит. И все-таки, значит, он боится. Потому что как бы он ни пришел и не разбил меня, мать с сыновьями. Он себя называет матерью Израиля. Ты же сказал: благотворить буду тебе, и сделаю я потомство твое, как песок земной, как песок морской, который не счесть от множества. И ночевал он там в ту ночь, и взял он из имевшихся в его руке дар для Исава, брата своего, 200 коз, 20 козлов, 200 овец и 20 овнов, 30 дойных верблюдиц и верблюжат при них, 40 коров и 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов молодых, и передал он в руки рабам своим каждое стадо отдельно, и сказал он своим рабам: пройдете вы предо мною, и промежуток оставляете между стадом и стадом. И повелел он первому, говоря: когда встретит тебя Исав, брат мой, спросит тебя, кому ты служишь и куда идешь, и кому эти пред тобой, то скажешь твоему рабу Якову: дар этот, посланный моему господину Исаву, а вот так же и он за нами. И повелел он также и второму, также и третьему, так и всем следующим за стадами, говоря: согласно такому говорите Исаву, встретив его. И скажите: вот так же и твой раб Яков за нами, ибо сказал: сниму гнев с лица его даром, который идет пред моим лицом, а затем увижу его лицо. Быть может, он поднимет мое лицо. И прошел дар пред его лицом, а он ночевал в ту ночь в стане. И поднялся он в ту ночь. И вот тут начинается та самая молитва, о которой ты, Гала, говорила. То есть он сначала послал дар, а потом начал молиться. Он сделал действие, а теперь подкрепляет его молитвой. И поднялся он в ту ночь, и взял он двух своих жен и двух своих рабынь, и 11 своих детей. Видите, 11 своих детей. Отсюда традиция говорит, что Дина он спрятал. И перешел он переправу через Ябок. Ябок – это приток Иордана. И взял он их, и переправил он их через реку, и переправил он то, что у него. И остался Яков один. И боролся некто с ним до восхода зари. И увидел, что не одолевает его, и затронул бедренный сустав его. И сместился сустав. Бедренный сустав – это место, это бедренная кость, которая входит вот в эту лунку таза, называется ложкой, потому что ее плоть напоминает как бы такую вот разливную ложечку. И сместился, то есть сдвинулся с места, где была соединена с другой. И подобно этому, чтобы не отшатнулась душа моя от тебя, то, что Иеремия говорит. Бедренный сустав Якова, когда он боролся с ним. Мы с вами еще место видим, что бедренный сустав, помните, когда Авраам отправляет Элизара, он говорит: положи руку на бедро свое. Практически здесь удар идет по семени, по будущему поколению. Удар наносится серьезный. И кто его знает, как этот удар, об этом еще молиться нужно и размышлять, как этот удар отразится на истории этого народа. Понятно, что ангел – духовное существо, а все равно этот удар как-то проявляется в физическом мире. Ну, в данном случае в повреждении сустава. И сказал он: отпусти меня, ибо взошла заря. и сказал: «Не отпущу тебя, пока меня не благословишь». То есть, признай за мной благословение, которое дал мне мой отец и которое Исав оспаривает. Борьба-то идет с ангелом Исава. Когда Яков видит, что его противник просто желает скрыться до наступления дня, не может просто исчезнуть, как любое сверхъестественное существо, он поднимает, что может распоряжаться им и требует благословения. Он уже вот в таком состоянии, видите? Он пытается уже теперь ставить условия ангелу Исава. 28 стих. И сказал он ему: «Как имя твое?» И сказал Яков. Ага. Так что же получается? Ангел не знает, как зовут Якова, конечно. Он послан туда специально, чтобы эту ночь провести с Яковом, чтобы в эту ночь проверить Якова, как же он будет, крепок или не крепок. Какая это будет духовная борьба. Яков мог спать это время. Он не спал и всю ночь боролся с ним. И ангел, конечно, прекрасно понимает и знает, как его зовут. Но он теперь хочет сказать, что ты теперь больше не будешь Яковом. То есть ты все, твой обман, который ты совершил тогда, все, его больше нет. Теперь начинается благословение. Теперь ты будешь Израиль. И изрекаться более имени твоему, как Яков, не будешь. Но Израиль будет имя твое. Потому что ты боролся с Божьим ангелом и с людьми. То есть с людьми имеется в виду Исав и Лаван. И преодолел. Одолевал, то есть превозмог их. И спросил Яков, и сказал он: «Поведай же имя твое». И он сказал: «Для чего спрашиваешь о моем имени?» И он благословил его там. И нарек Яков место имя Пенуэль, ибо я видел Бога лицом к лицу, и спаслась душа моя. И взошло над ним солнце. Помните, когда он пришел в Бейтель, когда собирался идти туда к Лавану, то там тоже было написано, помните, и взошло солнце. Мы с вами остановились на этом месте. Чье же солнце взошло? Солнце может зайти, а может взойти. То есть в то время, когда он вышел из Израиля, то взошло солнце Исава. Теперь, когда он переступил и показал себя как Израиль, теперь солнце встает Якова. Теперь больше бояться нечего. Дальше все выиграно. Мы иногда думаем, как нам совершить эту победу. Встретимся, стараемся встретиться с этими людьми, которых нам так долго приходится за них молиться. Мы сегодня молились за наших детей. Мы сегодня молились за наших детей, внуков, за наших близких, за наши дома. Мы зажгли сегодня третью свечу Хануки, и основная, это оказывается, победа заключается в той самой ночной молитве, в которой человек должен преобладать над ангелами, преобладать в духовном мире. Я делаю из этого определенный вывод. Человек создан по образу и по подобию, и он обладает невероятной силой, невероятным потенциалом. Человек может побеждать ангелов. Как ни странно, если он абсолютен. Но Яков не абсолютен. Его вера, его надежда на то, что сказал Бог, он знает, что он делает, он знает, куда он идет, и он знает, что Бог не оставит его, пока не исполнится все, дают ему силу, чтобы побеждать ангелов. И взошло над ним солнце. Видите, все. Наступило время Якова, когда он прошел Пенуэль. А он припадал на свое бедро. И ничего, что он физически немножко стал слаб. Потому не едят сыны Израиля жилы верклюжьи, которые на бедренном суставе до сего дня. Дальше это будет заповедь, которая будет говориться. Ибо затронул бедренный сустав Якова, жилу верклюжью. Ну и дальше у нас третья глава. И поднял Яков глаза свои, увидел, вот Исав идет. И это будет наше следующее путешествие, следующий наш раздел и следующие наши переживания. На сегодня время наше вышло. И пусть Бог благословит нас в эту удивительную ханукальную ночь. Пусть осветит все темные уголки. И еще раз, Боже, просим за наших детей. И еще просим Тебя, Боже, за наших внуков. Пусть ангелы Твои хранят их на всех путях Твоих, Боже. Помоги им, Боже, определиться в этой жизни и исполнить свое предназначение, призвание, избрание. И дай нам радость старости, Боже, видеть внуков и детей своих, служащими Тебе. И все сказали. Амин.
Амин.
Да.
Амин.